Благодарим Евгению Мельникову.
Как утверждают синоптики, на северо-западе и в центре европейской территории России ожидается неустойчивая погода с резкими колебаниями атмосферного давления и температуры. В российской столице сегодня днем снег, метель, температура воздуха 0-2, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшие осадки, температура воздуха в течение суток от -1 до +1 градуса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашем эфире.
Российско-белорусские газовые маневры. Российский автомобильный рынок в 2006 году. Что нам готовит будущий год в трактовке футурологов?
Напомню, что в интерактивной части нашего эфира остается еще немного времени, уважаемые слушатели, для того, чтобы обсудить с вами квартирную тему. Вопрос, сформулированный общим образом, звучит так: какую квартиру вы хотели бы иметь? И короткое сообщение такого драматичного характера от нашего слушателя Леонида, который был бы рад любой квартире, так как его дом сгорел, и Леонид стал бомжом. Ну что же, я надеюсь, что ваши последующие сообщения будут более оптимистичными, уважаемые друзья.
Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Ну, по порядку. Речь пойдет о Белоруссии, репортаж из этой страны. Хотя перспектива посреди зимы остаться без российского природного газа руководство Белоруссии не радует, однако переплачивать в планы официального Минска не входит. Президент страны Александр Лукашенко вчера поздно вечером заявил, что накаты, в кавычках, на Белоруссию очень серьезные. Подробности у нашего корреспондента Игоря Корнея.
Контракт на поставку российского газа в Белоруссию будет подписан до конца 2006 года. Накануне такое заявление сделал помощник министра энергетики страны Андрей Жуков. По словам Жукова, находящаяся в Москве белорусская делегация обсуждает вопросы создания совместного газотранспортного предприятия, что будет способствовать урегулированию ценовых недоразумений между Россией и Белоруссией. Однако независимые эксперты не столь оптимистичны. Руководитель белорусского фонда Мизеса, экономист Ярослав Романчук, считает, что за оставшиеся дни стороны вряд ли успеют прийти к единому знаменателю. А в такой ситуации, по мнению аналитика, руководство Белоруссии сделает все для того, чтобы взвалить ответственность за газовую блокаду на руководство России. После отключения газа будет очень жесткое заявление белорусской стороны. Ну и, соответственно, это будут похороны так называемого союзного государства. Десятилетия отношений между Россией и Белоруссией, за которыми мы наблюдали с 1995 года. В принципе, белорусской стороне нужен очень крупный скандал. И этот скандал руководство страны будет использовать для того, чтобы достичь своих целей. В частности, белорусское правительство будет стремиться переложить всю ответственность себя на Россию.
Белорусский урад старается перекласть ответственность себе на Россию.
В течение всего переговорного процесса белорусская правительственная делегация заявляет, что намерена покупать российский газ по цене не выше установленной для Смоленской области. Некоторые белорусские политики даже считают, что попытка навязать Белоруссии мировые цены корректируется Евросоюзом. Глава комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Николай Чергинец говорит, что можно увидеть связь в введении экономических санкций Западом и намерением повысить цены на российские газ и нефть. По словам сенатора, одновременно Конгрессом США принимается решение о продлении акта о демократии Белоруссии. Евросоюз исключает республику из общей системы преференций, Россия усиливает прессинг по газовым вопросам. Все это наводит на определенные мысли, резюмирует Николай Чергинец. Ряд депутатов белорусского парламента высказали уверенность, что вопросом формирования цены на российские энергоносители должны заниматься экономисты, а не политики и политологи. Тем не менее, только ленивый белорусский политик за последние дни не прокомментировал ситуацию вокруг перспективы поставок природного газа в 2007 году. 26 декабря «Газпром» предложил белорусской стороне покупать российский газ по цене $105 за 1000 кубометров, $75 живыми деньгами и $30 акциями газотранспортного предприятия «Белтрансгаз». Однако белорусская делегация отказалась от предложения, настаивая на $45 деньгами и $30 акциями «Белтрансгаза». Как пояснил вице-премьер Владимир Семашко, если просто продать акции, не зная, какой будет ценовая политика «Газпрома» через год-полтора, то торопиться не следует. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
8:12 в Москве продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». В студии рядом с нами Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Полина. Вернемся к обзору первых полос сегодняшних газет. «Ведомости» сообщают, правительство готовит алкогольному рынку новогодний подарок. Внедрение системы ЕГАИС, которая должна была парализовать работу многих компаний уже 1 февраля, переносится на 1 июня. Компании рады любой отсрочке, пишут оптимистично «Ведомости». Газета «Коммерсант» пишет, что глава Роскосмоса Анатолий Перминов подтвердил вчера, что испытательный пуск морской ядерной стратегической ракеты «Булава», как и сообщал «Коммерсант» ранее, прошел нештатно. По данным газеты, из-за неполадок в третьей ступени «Булава» не смогла долететь до Камчатки и не поразила заданную цель на полигоне «Кура». В случившемся должны будут разобраться две специальные комиссии. Одна изучит причины аварии, другая – пути утечки информации об этом в прессу. Напомню, первым это написала газета «Коммерсант» вчера. «Коммерсант» также публикует сегодня интервью с председателем Федеральной службы по финансовым рынкам Олегом Вьюгиным. В беседе Вьюгин развеивает слухи о своем уходе с занимаемого поста и подводит итоги того, как развивался финансовый рынок в России в уходящем году. «Страна встает на ноги, просыпается чувство национальной гордости». Это цитата Владимира Путина, которую приводит сегодня на первой полосе газета «Известия». Путин сказал об этом на вчерашнем заседании Госсовета по вопросам культуры. «Культура должна стать пятым национальным проектом, а День работников культуры 25 февраля – праздником. В необходимости этих нововведений убеждали вчера президента России члены Государственного совета, прошедшего в Кремле». О Госсовете пишет сегодня и российская газета. Вчерашнее заседание Госсовета в Кремле было целиком посвящено состоянию национальной культуры в России. Владимир Путин, выступая на заседании, констатировал, что государство не уделяет должного внимания этой сфере жизни общества, пишет российская газета. Вернемся к «Известиям». Издание сообщает, что окончательное восстановление единства Русской Православной Церкви в Отечестве и за границей состоится в праздник Вознесения Господня 17 мая будущего года. Об этом газете сообщил секретарь комиссии Московского Патриархата по диалогу с Русской Православной Церковью за рубежом протоиерей Николай Балашов. От «Известий» перейдем к новым «Известиям». Последние дни декабря российские города охватывает новогодняя лихорадка. В магазинах идут бои за подарки, сотовые операторы дают сбои, безнадежно сигналят водители, попавшие в предпраздничную пробку. Но есть люди, которые остаются в стороне от всей этой суеты. По данным экспертов, от 2 до 10% россиян вообще не обращают внимания на смену года. Причины для объявления бойкота Деду Морозу у всех разные. Подробнее о них можно прочитать в новых «Известиях». Кстати, в этом году газета выходит сегодня последний раз, и следующий номер издания появится только 10 января.
Спасибо. С главными темами сегодняшних газет нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российско-белорусские переговоры о поставках газа в будущем году завершились безрезультатно. Совет Безопасности ООН обсуждает заявление о прекращении военных действий в Сомали. В Нигерии в результате взрыва погибли по меньшей мере 269 человек. Из Канады в России депортирован человек, обвиненный в шпионаже в пользу России. Власти Израиля одобрили строительство нового поселения на севере западного берега реки Иордан. Таковы лишь некоторые заголовки следующего выпуска новостей «Радио Свобода».
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Ведущий программы Виталий Портников подводит вместе с шеф-редактором еженедельника «Главред» Виктором Шлинчаком итоги медиагода на Украине. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Последние спортивные новости поступают с американского континента. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации лидер турнира «Юта» одержала победу над Лос-Анджелес Клиперс 102-92. Россиянин Андрей Кириленко провел в составе победителей на площадке 15 минут, набрал 4 очка и сделал один подбор. А в чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня лучшим из представителей России был Сергей Федоров из Коламбуса, а его клуб нанес поражение в овертайме Бостону 5-4. В активе Федорова две заброшенные шайбы. Лучшим же снайпером сезона остается Александр Овечкин, который сегодня забросил 25-ю шайбу, но его Вашингтон потерпел поражение от Баффало 3-6. В Швеции начался чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Было сыграно 4 матча. Россияне взяли верх над сверстниками из Чехии 3-2. И кроме того, вчера сборная Германии в овертайме выиграла у команды Соединенных Штатов Америки 2-1. Белорусы нанесли поражение финнам 4-3. А молодежка Канады одержала победу над Швецией со счетом 2-0. В российской суперлиге были сыграны 3 матча с одинаковым счетом 2-1. ЦСКА выиграл в Челябинске у местного трактора, а Металлург в Магнитогорске у Витязя в овертайме. В Ярославле местный Локомотив взял верх над московским Динамо со счетом 3-2. А вчера же были сыграны матчи 20-го тура английской футбольной премьер-лиги. Лидер Манчестер Юнайтед одержал победу над Уиганом со счетом 3-1, а вот Челси, преследователь Манчестер Юнайтед, потерял дома очки, сыграв в ничью с Ридингом 2-2. Арсенал выиграл со счетом 2-1 на поле Уотфорда, и с таким же результатом завершились матчи Портсмут-Вестхэм, здесь тоже победу одержали гости. А Болтон дома выиграл у Ньюкасла. Ливерпуль потерпел поражение от Блэкборна 0-1. И положение верхней части турнирной таблицы таково. Манчестер Юнайтед имеет 50 очков. Челси отстает теперь на 4. По 36 очков набрали Арсенал и Болтон. Пока что это все о спорте. В 12.50 на волнах Радио Свобода слушайте программу «Прессинг по будням».
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В 2006 году в России новых легковых автомобилей было продано сразу на четверть больше, чем годом ранее. Более того, впервые в новейшей российской истории среди них оказалось больше иномарок, чем отечественных моделей. А среди новых проектов в российском автопроме теперь представлены как наиболее перспективные, так и те, которые эксперты считают рискованными. Тему продолжит Сергей Сининский.
По предварительным экспертным оценкам, доля иномарок в общем объеме продаж в России новых легковых автомобилей составит 57%, а российских моделей – 43%. То есть 2006 год – первый, когда иномарок было продано больше, чем отечественных машин. И если российских автомобилей в 2006 году было куплено примерно на 9-10% меньше, чем в 2005, то продажи новых иномарок, наоборот, увеличились почти на 70%. Ну а в целом российский авторынок вырос почти на четверть по сравнению с продажами 2005 года. Наш первый собеседник в Москве – управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов.
Основными факторами стало, первое – это рост доходов населения, а второе, безусловно, это расширение финансовых возможностей покупателей за счет всевозможных финансовых инструментов, одним из которых стало автокредитование. Доля автокредитования в 2006 году по экспертным оценкам достигла примерно 25% от новых проданных машин в целом по рынку.
То есть каждый четвертый из проданных в 2006 году в России новых легковых автомобилей был куплен в кредит или в лизинг. Зарубежные модели, но собранные в России. Какова их доля в общем объеме продаж и всех иномарок? Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Что касается иномарок, собранных в России, то они где-то составляют 20% от иномарок и где-то 9% от всего рынка. Это если смотреть по цифрам 2006 года.
Из новых для России проектов 2006 года – ГАЗ «Даймлер Крайслер», начало строительства собственных автозаводов немецкой «Фольксваген» в Калужской области или японской «Тойота» под Санкт-Петербургом, начало выпуска автомобилей «Фиат Албеа» на заводе в Набережных Челнах, принадлежащем компании «Северсталь Авто», или совсем недавнее соглашение «АвтоВАЗа» с канадской компанией «Мэгна», одним из крупнейших в мире производителей автокомплектующих, о будущем заводе в Тольятти почти на 500 000 машин в год. В каждом из проектов своя бизнес-модель. Александр Агибалов.
многочисленных моделей. Наиболее массовой может стать в ближайшие, допустим, 5 лет. Это производство моделей на собственных мощностях международными крупными автомобильными концернами.
Проект «АвтоВАЗа» и канадской компании «Мегна» в Тольятти. Будущий завод по планам составит 2 производства. На одном – выпуск готовых зарубежных моделей, на другом – неких совместных разработок под маркой «Лада». Александр Агибалов.
Этот автомобиль должен позиционироваться в классе от 9 до 12 тысяч. Безусловно, это должен быть дешевый автомобиль.
Илья Макаров.
Вот такой простой пример. Toyota производит автомобиль класса C, который собирается производить совместный проект «АвтоВАЗа» с «Магной». Базовая модель стоит 17 тысяч. Если локализовать сборку автомобиля класса C в России, то получается, что автомобиль должен стоить где-то 13-14 тысяч долларов. То есть заявленный уровень 10-12, мне кажется, не совсем реальный.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов и аналитик инвестиционной компании Антанта Капитал Илья Макаров.
С ними беседовал Сергей Сининский.
В Москве 8 часов 22 минуты. Настало время американского калейдоскопа.
Судьба Саддама Хусейна в фокусе американских комментариев. Демократы готовы легализовать миллионы незаконных иммигрантов. Что год грядущий нам готовит? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник представитель Белого дома кратким заявлением отреагировал на подтверждение апелляционным судом смертного приговора Саддаму Хусейну, назвав это событие вехой в борьбе иракцев за создание правового общества. В то же время ведущая правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике это решение суда, ссылаясь на многочисленные, по ее словам, процессуальные нарушения. Тем не менее, американские политологи предрекают, что приговор будет исполнен, и казнь вряд ли приведет к пагубным последствиям, которые предрекают критики приговора. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. На мой взгляд, во время процесса была продемонстрирована чудовищность преступлений, совершенных по прямому приказу Саддама Хусейна. И критики смертной казни не представили ни одного мощного аргумента в пользу отмены этого приговора. Те, кто предупреждают о том, что смерть бывшего диктатора приведет в ряды боевиков тысячи суннитов, упускают из вида то, что Саддам Хусейн, находящийся под стражей, остается, если можно так выразиться, средоточием надежд большой части иракских суннитов на то, что возвращение к прошлому возможно, что борьба имеет смысл. Пришло время закрыть эту главу. Но что бы вы ответили тем, кто утверждает, что процесс не соответствовал юридическим нормам, что бывшие угнетенные попросту отмстили угнетателю? Не будем забывать, что мы ведем разговор о человеке, под чьим приказом были совершены массовые убийства. Это было с очевидностью доказано на процессе. Конечно, можно критиковать иракское судопроизводство на фоне норм, принятых в судах западных демократий. Но если вспомним, критики находили массу изъянов и во время процесса над Слободаном Милошевичем, который вели лучшие западные правоведы. В том, что касается суда над Саддамом Хусейном, то даже скептики были удивлены количеством улик, представленных обвинением. Вряд ли у кого остались сомнения в вине Саддама Хусейна. На самом деле он сам не отрицал ее. Вы предсказываете, что казнь Саддама Хусейна может лишить боевиков важного символа. Но ведь подобные прогнозы не оправдывались в прошлом. Например, уничтожение главы Аль-Каиды в Ираке Заркауи не принесло затишья. Я думаю, вполне возможно, что смерть Саддама Хусейна приведет к всплеску террористических нападений. Но судьба бывшего диктатора, на мой взгляд, не является значительным фактором, определяющим активность боевиков. Движущей силой является желание Ирака и Сирии оказать влияние на внутриамериканскую дискуссию о будущем операции в Ираке. Я бы сказал, что происходящее в Ираке главным образом – производное действие внешних сил, в основном Ирана. Говорил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Успех демократов на недавних выборах в Конгресс может изменить будущее миллионов нелегальных иммигрантов. Законодатели-демократы разрабатывают проект иммиграционной реформы, который дает большую надежду нелегалам.
Слово Алану Давыдову.
В последних выступлениях президент Буш взял примирительный тон по отношению к законодателям-демократам, которые на ноябрьских выборах отобрали у республиканцев большинство в Конгрессе. Грядущий год знаменует начало работы нового Конгресса. В последние недели у меня были полезные встречи с его новыми демократическими лидерами. Мы сошлись во мнении о том, что нам предстоит важная совместная работа в интересах американского народа, и нам следует объединить усилия для достижения результатов. Буш, в частности, рассчитывает, что он сможет найти общий язык с новым Конгрессом относительно своей идеи иммиграционной реформы, которую холодно встретили республиканцы. В эти дни демократы разрабатывают новый вариант законодательного акта, позволяющий увеличить число незаконных иммигрантов, которые могли бы претендовать на легализацию. До сих пор число кандидатов на получение статуса законного постоянного жителя США оценивалось 7 миллионов человек. Об этом говорилось в законопроекте, который был одобрен Сенатом, но провален прошлой весной в Палате представителей республиканцами, считавшими, что он амнистирует нарушителей закона и рассчитывавшими на поддержку части избирателей на промежуточных выборах. Новый вариант законопроекта представляет собой существенный сдвиг в иммиграционной политике, поскольку он не содержит пункта, согласно которому нелегалы должны покинуть территорию Соединенных Штатов перед подачей прошения о виде на жительство в США. Отмена данного пункта будет означать, что легализоваться смогут не 7, а не менее 10 миллионов человек, имеющие работу, уплатившие все штрафы и налоги, изучающие английский язык и прошедшие проверку на предмет законопослушания. Работу над новым вариантом законопроекта возглавляют видные сенаторы, демократ Эдвард Кеннеди и республиканец Джон Маккейн. Демократические законодатели также рассматривают отмену финансирования строительства заграждения на более чем 1000-километровом участке американо-мексиканской границы. Закон о сооружении стены, поддерживаемый республиканцами и частью демократов, был принят ранее в этом году. Но Конгресс выделил недостаточно средств на строительство. Среди противников сооружения стены – сенатор-демократ Эдвард Кеннеди. Голосование в пользу сооружения стены, возможно, кое для кого стало удачным политическим шагом. Но для Америки это плохо. От такого голосования больше ущерба, чем пользы. Бывший спикер Палаты представителей республиканец Ньют Гингрич придерживается другого мнения. Строительство заграждения вдоль границы с целью контроля ее любыми средствами – это шаг в правильном направлении, хотя и не способный подменить весь комплекс иммиграционной реформы. Нам, например, нужна программа приглашенных иностранных рабочих. Стоит подумать и о судьбе иностранцев, которые уже находятся в нашей стране. По данным социологических опросов, большинство американцев считают, что проблема иммиграционной реформы по своей остроте не уступает вопросу о войне в Ираке.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
И вот еще несколько комментариев наших слушателей, которые обсуждают сегодня вместе с нами квартирную тему. Супруги Майоровы сообщают о том, что их вполне устраивает маленькая уютная квартира, которую они выменили из коммуналки с огромным трудом почти 40 лет назад. Единственное, они живут в центре, конечно, очень шумно, и вот-вот проглотит так называемый центр Сити. Земля под домом очень привлекательная, а в доме аж 250 квартир. Вот это страшно, сообщают наши слушатели. А Мария с радостью бы переехала в город для некурящих и просит: подскажите, где он находится?
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Основные угрозы здоровью школьников и студентов – это главная тема программы. Гостем студии будет доцент кафедры организации социальных систем и антикризисного управления Российской академии государственной службы Дарья Халтурина. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях. Адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, прибывшим в Читу, разрешили сегодня встретиться с их подзащитными. Экс-глава ЮКОСа и руководитель банка Минотепа были доставлены в читинское СИЗО неделю назад для допросов. Адвокаты предполагают, что Генпрокуратура предъявит им новые обвинения. В Астрахани задержано 6 человек по подозрению в экстремистской деятельности. По данным ФСБ, они входили в группу Джамаат Мувахидов и планировали теракты в новогодние праздники. Оставлен в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение по обвинению в участии в захвате школы в Беслане. На Сахалин и Курилы надвигается сильный циклон. По всем островам передано штормовое предупреждение. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в будущем году завершились безрезультатно. В Туркмении Народный совет утвердил 6 кандидатов на пост президента. Остается неясным, будет ли разрешено участвовать в президентских выборах оппозиционным политикам. Совет Безопасности ООН пока не пришел к соглашению по поводу резолюции с призывом немедленного прекращения военных действий в Сомали, Консультации продолжатся сегодня позднее. Организация Объединенных Наций предложила помощь Нигерии, где в результате взрыва на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек. Более 30 иракцев и 7 американских военнослужащих погибли в Ираке в результате взрывов и нападений. Саддам Хусейн может быть казнен в течение 30 дней. В аэропорту Майами сошел со взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет, прибывший из Лондона. На борту находились 343 человека, в том числе британский премьер Тони Блэр и члены его семьи. Никто не пострадал. Из Канады в Россию депортирован человек, обвиненный в шпионаже в пользу России. Более 10 лет он жил в Канаде по поддельным документам на имя Пола Уильяма Хэмпела. В израильском городе Сдерот при ракетном обстреле с территории сектора Газа во вторник были ранены 2 человека. Это был краткий обзор новостей.
Как сообщают синоптики, на северо-западе и в центре европейской территории России ожидается неустойчивая погода с резкими колебаниями атмосферного давления и температуры. Геомагнитный фон ожидается возмущенный. В столице сегодня днем снег, метель 0-2, ветер западный и северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшие осадки, температура воздуха в течение суток -1, +1.
И вновь о ситуации на рынке жилья в России, на сей раз в Нижнем Новгороде. Правительство этого города нашло возможность вернуть обманутым соинвесторам жилья их квартиры. Жителям региона, лишившимся денег и будущих квартир по вине недобросовестных строительных фирм, власти за счет местных бюджетов строят новое жилье. Нести ответственность перед обманутыми вкладчиками должны губернаторы и мэры, заявил председатель Ассоциации строителей России Николай Кошман.
Ассоциация строителей России совместно с Комитетом по собственности Государственной Думы выступили с предложением взять всю ответственность за строительство жилья по договорам с дольщиками на себя. Инициатива о принятии поправок в градостроительный кодекс о введении саморегулирующей ответственности, так они называются, поможет соинвесторам избежать обмана со стороны недобросовестных строительных организаций и мошенников на рынке жилья, заявил президент Ассоциации строителей России Николай Кошман.
Мы берем на себя, берем ответственность на себя все, включая материальную. Что если среди нас кто-то появится, кто обманет, мы достроим дом, извинимся перед дольщиками, а на него материалы отнесем сами в прокуратуру.
Мошенники на рынке жилья развили активную деятельность в начале 90-х годов. Сегодня в 54 регионах России возбуждены уголовные дела более чем на 200 строительных организаций, обманувших вкладчиков на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей. Самое скандальное строительное товарищество, социальная инициатива, оставило без квартиры адекватной денежной компенсации жителей 19 регионов. Недостроенные дома, обанкротившиеся фирмы продаются за бесценок. Сегодня решением проблемы вкладчиков занялась комиссия Общественной палаты России. За 3 месяца ее работы уже есть реальные результаты. В Москве вручают ключи некогда обманутым жителям в доме номер 2 на улице Байкальской. 14 объектов социальной инициативы были проданы. Однако люди хотят компенсации не деньгами, а квартирами, говорит председатель оргкомитета обманутых вкладчиков Светлана Дроздова.
Если бы обременялись полностью на квартиры людьми объекта, ради Бога, для нас это было бы выгодно. Они бы вышли бы из конкурсной массы. То, что объект продается не просто пустой, да, то есть вот только дома, да, а дома, в которых продано энное количество квартир. То есть вот именно вот с этими энными количеством квартир они бы продались. Так как не все площадки были вот так полностью обременены, да, 100%, там 90% продано было жилья. Были проданы меньше квартир. Допустим, у нас Клин, там всего лишь 10 пострадавших дольщиков, а несколько многоквартирных домов. И тогда бы мы смогли людей бы нормально обеспечить жильем. В принципе, какой-то идет процесс. Проблема у нас только с мошенничеством. Там, где было совершено конкретное мошенничество, денежные средства не найдены, люди без квартир.
Решение этих проблем прописано в рекомендациях рабочей группы Общественной палаты. Однако обманутые соинвесторы особых иллюзий по получению квартир или пропавших денег не питают. По крайней мере, в наступающем новом году. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Какую квартиру вы хотели бы иметь? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова обратилась к жителям Екатеринбурга.
Ну, во-первых, двухуровневые, чтобы спальни все были наверху, внизу гостиная и кухня, ну, как это, в общем-то, по-моему, принято за границей. Но это мечта. Знаете, сколько получает санитарка в больнице? 900 рублей. Конечно, работают, дежурят, еще что-то больше получается, но квартира настолько нереальна.
Если учитывать в целом будущую семью, то мне бы хотелось иметь, пожалуй, трехкомнатную квартиру, и площадь, я не думаю, чтобы превышала 120 квадратных метров. Ну, наверное, побольше кухню бы мне хотелось. Просто я очень люблю готовить. И, пожалуй, кирпичный дом. Ближе к центру я не хочу. Это достаточно более людное место, поэтому нет. Где-то в спокойном, тихом районе.
Ну, для начала можно было однокомнатной обойтись, пока одна. А когда семья, уже, конечно, трехкомнатную.
Трехкомнатная квартира. Это, я считаю, норма. Мне хотелось бы иметь свой кабинет. Я преподаватель. Мне жизненно необходим. Поэтому хотелось бы иметь гостиную и спальню. Мы вдвоем живем. Поэтому у меня бы, ну, предел мечтаний – это трешка, как говорят в народе.
Просторную, чтобы всем хватило места, у меня и дочь, и внук, и чтобы всех по комнате было, квартира, чтобы была в престижном районе. Ну, надоело жить в клетушках уже. Сами прожили всю жизнь, хочется, чтобы детям получше досталось жилье.
Я живу в хрущевке. Конечно, бы мне хотелось жить в хорошей квартире. Хорошая для меня – это что? Значит, низкий этаж, второй, третий этаж. Спокойный район, где нет транспорта. Чтобы ЖКО работало в первую очередь.
Квартиру? Хотя бы двухкомнатную. А сейчас я снимаю комнату.
Ну, в любом случае, это уже не квартира, а дом где-нибудь ближе к лесу. У каждого своя спальня должна быть раз. И, видимо, столовая, где гостей можно принимать. Какое-то место для спорта. Думаю, метров 150, наверное. 200, может, в двух этажах. Ну, потому что, во-первых, мы с собаками все время живем. Во-вторых, квартиры вот сейчас все чаще сталкиваешься с тем, что изоляции плохие. И все слушать, все, что там уже не хочется.
Мне бы хотелось иметь квартиру, где можно было бы принять гостей и принять родственников, чтобы расселить их по комнатам, чтобы была общая гостиная и у каждого своя комната.
Ну, у меня, вообще говоря, квартиры достаточно. Я двухкомнатный, мы сейчас живем двое. Сын уже вырос. Он в Москве у меня живет нормально.
У меня у детей трехкомнатная квартира. Площадь небольшая. Их четверо. Девочка уже почти на выданье. По крайней мере, площадь-то побольше была. Хорошо.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, какую квартиру они бы хотели иметь. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Глобальные изменения климата четко отражены и в геологической летописи Земли. Веретенообразные нейроны играют важную роль в развитии приобретенных и дегенеративных заболеваний. Китайская мумия оказалась шаманом-наркоманом. Таковы некоторые заголовки выпуска новостей науки.
Геофизики из Великобритании, США и Канады установили, что циклы изменения орбиты Земли и углеродные циклы, ведущие к глобальным изменениям климата, четко отражены в геологической летописи нашей планеты. К такому выводу они пришли на основе данных, полученных в результате бурения дна Тихого океана в глубину на 5 километров. Анализ раковин морских микрооткаменелостей эпохи олигоцена, их возраст ученые определяли от 23 до 34 миллионов лет, показал, что климат Земли, периоды формирования и таяния ледников соответствуют глобальным углеродным циклам и циклам изменения орбиты Земли. Теоретическое описание механизма влияния астрономических циклов на земной климат было сделано еще в первой половине XX века сербским астрономом и геофизиком Милутином Миланковичем. Он разрабатывал теорию периодичности ледниковых периодов, так называемые циклы Миланковича. Теперь ученым удалось экспериментально собрать данные, показывающие взаимодействие между внешними климатообразующими факторами, глобальным углеродным циклом и колебаниями ледникового покрова. Нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что один из видов приобретенного слабоумия, лобно-височная деменция, связан со снижением количества веретенообразных нейронов в определенной зоне коры головного мозга. Это заболевание поражает довольно молодых людей и приводит к социальной дезадаптации. Ранее ученые уже установили связь умственных способностей у людей, шимпанзе, горилл, а также дельфинов, с наличием веретенообразных нейронов в определенных участках мозга. Затем эти клетки были обнаружены и у горбатого кита. Теперь, по мнению специалистов, веретенообразные нейроны могут играть ключевую роль в становлении социальных аспектов поведения, но одновременно они же являются точкой уязвимости для дегенеративных заболеваний. Китайские археологи закончили идентифицировать мумию, захороненную 2800 лет назад. Ее нашли в 2003 году на территории Китая. Предположительно, это был шаман, представитель белой европеоидной расы, умерший в возрасте от 40 до 50 лет. Особенно интригующим было присутствие в кожаном одеянии мумии мешочка с листьями марихуаны. Экспертиза подтвердила наличие наркотических веществ в изъятых листьях марихуаны, а также в материале, которым было обернуто тело мумии.
С выпуском новостей науки Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Колумнисты продолжают анализировать ситуацию, складывающуюся в Туркмению. И вот сегодня, сейчас я процитирую статью Геннадия Сысоева, который опубликовал свой материал в «Коммерсанте». Вчерашнее чрезвычайное заседание Халк Маслахаты Народного совета Туркмении заранее окрестили чуть ли не историческим. Ведь формально именно там решался вопрос о преемнике Туркменбаши, скоропостижно покинувшего свой народ после авторитарного правления длиной ровно в 21 год. На самом же деле никакого отношения к реальному выбору нового туркменского лидера ни вчерашнее заседание Народного совета, ни сам Халк Маслахаты не имел, как, впрочем, и назначенное на 11 февраля будущего года голосование за нового туркменского президента, пишет Сысоев в «Коммерсанте». Туркмения декабря 2006-го неожиданно лишилась отца всех туркмен, сильно напоминает Советский Союз марта 1953-го, который только что утратил любимого вождя и учителя. Разумеется, с поправкой на то, что на дворе все же начало 21 века. Поэтому на вчерашнем заседании Народного совета игра в непредсказуемость и подобие интриги все же имели место, но сути дела это не меняет. Во-первых, Сапурмурат Ниязов так же, как более полувека назад Иосиф Виссарионович Сталин, меньше всего позаботился о том, кто станет его преемником, что вполне логично. Для людей, решивших править вечно или, по крайней мере, пожизненно, понятие «преемник» практически равнозначно термину «заговорщик» со всеми вытекающими для обладателя этого титула последствиями. Во-вторых, после ухода диктатора вопрос о его наследнике в действительности решает не представительный орган власти и даже не съезд единственной и правящей партии. Не Халк Маслахаты и не съезд КПСС, а узкая группа людей. В Советском Союзе 1953 года это был узкий состав президиума ЦК, а в Туркмении образца 2006-го – Государственный совет безопасности, собравшийся за день до Народного совета. И, наконец, реально эпоха Сталина завершилась не в марте 1953-го, сразу после его смерти, а только 3 года спустя, после 20-го съезда партии, на котором был развенчан культ личности вождя. Так и в Туркмении. Реальные перемены наступят не после вчерашнего заседания Халк Маслахаты и даже не после выборов нового президента страны 11 февраля. Они наступят позже. К резким переменам, похоже, не готово сегодня и само туркменское общество, которое десятилетиями заставляли обожествлять бывшего старшего мастера Бизмейской ГРЭС. Человек, которого годами держали в полуголодном состоянии, не сразу сможет нормально питаться, даже если ему в один прекрасный день и дадут возможность поесть вдоволь. Но важнее другое. Те, кто идет сегодня на смену отцу всех туркмен, пока и не предлагает своим согражданам нормального меню, заключает Геннадий Сысоев на страницах «Коммерсанта». Эту публикацию можно прочесть в разделе «Мировая практика» в рубрике «Цена вопроса» в сегодняшнем «Коммерсанте».
Спасибо, это была одна из заметных публикаций сегодняшних газет. А обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Сахалин и Курилы надвигается сильный циклон. По всем островам передано штормовое предупреждение. В аэропорту Майами сошел со взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет, прибывший из Лондона. Среди пассажиров был и британский премьер Тони Блэр, а также члены его семьи. Никто не пострадал. Саддам Хусейн может быть казнен в течение 30 дней. Слушайте новости на радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Восемь часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Инфляция в России за первые 18 дней декабря составила 0,6%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее сообщалось, что за 11 месяцев текущего года рост потребительских цен в России составил 8,2%. Правительственный прогноз темпов инфляции на 2006 год в целом – 9%. Министерство экономического развития и торговли России предлагает создать государственную корпорацию, которая обеспечит выплаты работникам в случае банкротства их предприятий. Начальный капитал корпорация могла бы получить от государства. Впоследствии ее фонды предлагается пополнять за счет отчислений работодателей, средств, возвращенных в ходе процедуры банкротства предприятий, а также за счет доходов от собственных инвестиций. Реальная заработная плата российских граждан за период с января по ноябрь этого года увеличилась более чем на 13% по сравнению с тем же периодом 2005 года, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. В прошлом году, по сравнению с 2004, рост реальных денежных доходов населения составил примерно 9%. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в ноябре снизились на 3,7%, тогда как потребительские – лишь на 0,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Снижение потребительских цен на бензин было отмечено в 44 регионах страны, в 37 они не изменились, а в 7 регионах стоимость бензина выросла. За 10 месяцев года, по официальным данным, автомобильный бензин у производителей подорожал на 16%, а в рознице – примерно на 11%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля с 27 декабря 26 рублей 36 копеек за доллар США и 34 рубля 60 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 31 цент.
И вновь о российско-белорусском газовом конфликте возможном. Каковы последствия повышения цен на газ для Белоруссии? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». А гостем ведущего был Виктор Алкснис, депутат Госдумы от фракции «Родина». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Сегодня белорусская сторона отказалась пойти на российские условия поставок газа на следующий год, предложенные руководством «Газпрома» в ультимативном порядке. Тему обсуждаем с Виктором Алкснисом, депутатом Государственной Думы от фракции «Родина», членом комитета по делам СНГ. Солидарны ли вы с сегодняшней позицией официального Минска?
Да, как это неудивительно звучит, я гражданин России, депутат Государственной Думы, член комитета по делам СНГ, солидарен с позицией Белоруссии, потому что то, что сегодня происходит в отношениях между Россией и Белоруссией, это, конечно, позор для России. И мне очень горько и больно наблюдать за тем, как сегодня практически пытаются поставить на колени последнего стратегического союзника России на постсоветском пространстве.
Какие экономические последствия может иметь такое резкое повышение цен на газ для Белоруссии?
Ну, там ведь не только газ, там же уже еще и о нефти тоже, поскольку значительно теперь возрастает цена нефти для Белоруссии. А в целом получается, что эти энергоносители, они во многом, вот эта вот дешевая цена на энергоносители, практически внутрироссийская, она позволяла иметь Белоруссии конкурентоспособную на, ну, по крайней мере, на европейском рынке и на рынке СНГ продукцию конкурентоспособную, производить дешевую и достаточно качественную. Теперь с ростом цен на энергоносители все это будет заложено в себестоимость, соответственно, возрастут цены, и эта продукция может стать неконкурентоспособной на рынке. И в результате это может привести к серьезным экономическим последствиям для Беларуси, в том числе, но вплоть до остановки белорусской промышленности. И вот то, чем гордится сегодня Лукашенко, то, что у него работают заводы, все это может кончиться.
Бывший глава Домского комитета по делам СНГ Георгий Тихонов возмущен происходящим.
Некорректно сегодня Россия, подписав соглашение о создании единого государства, а ведь де юре мы живем с вами в едином союзном государстве. И в нем есть запись в этом соглашении, что цены на газ будут равны ценам, ну, приблизительно как цены на газ у нас под Смоленском, в этом ценовом поясе. Кому-то хочется забить клин в это соглашение между Россией и Белоруссией. Видимо, тот и ставит эти вопросы.
Депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Алексей Митрофанов предлагает собственную версию событий.
По моим данным, с Минском ведется очень серьезная переговорная работа. И газовая история – это только часть этого переговорного процесса. В ходе этих переговоров батьку хотят склонить к серьезным каким-то решениям. Может быть, вплоть до объединения с Россией. Поэтому надо рассматривать все эти действия как часть вот этого переговорного процесса, который вроде как идет достаточно серьезно. И, конечно, он может быть связан с перспективами президента Путина на его посту. Потому что если будет объединение с Белоруссией, тогда возникнет некая другая конфигурация, в которой Путин может занять первое место.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
И продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, что нам готовит будущий год в трактовке футурологов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Число зафиксированных попыток контрабандной продажи ядерных материалов и эпизодов опасного обращения с ними увеличилось в мире за 5 лет в 2 раза, до 215, сообщили во вторник представители Министерства внутренней безопасности США. Большую часть этих случаев, впрочем, составляют вполне невинные ошибки работников фирм, имеющих дело с радиоактивными материалами, и участившиеся примеры контрабанды ядерных фальшивок в ответ на подпольный спрос на эту продукцию. Среди главных проштрафившихся – непоименованная лаборатория в Нью-Джерси, один из служащих которой случайно выбросил вместе с другим мусором упаковку с 3 граммами обогащенного урана. По заявлению Министерства внутренней безопасности, в будущем году контроль на радиоактивность пройдут 100% контейнеров, доставляемых в американские порты. Цитриновые серьги получила в подарок на Рождество от супруга первая леди страны Лора Буш. Как сказал представитель Белого дома, Джордж Буш подбирал новый подарок для жены под цвет янтарного ожерелья, которое он подарил ей месяц назад на день рождения. Президент, ставший в последние годы после травмы ноги заядлым велосипедистом, получил от первой леди спортивную обувь, форму и новый диск легендарного соул-музыканта Сэма Мура «Overnight Sensational». Если верить американской почте, из чудес главным для американцев является Элвис Пресли. Во вторник главный почтмейстер страны сообщил, что самой популярной в стране стала марка 93-го года с изображением молодого отца рок-н-ролла. Более 124 миллионов этих марок хранится в домашних коллекциях. Вторым по популярности стал блок из 40 марок «Чудеса Америки», воспевающий природные красоты страны. Федеральная почта, выживающая на государственных дотациях, пытается заработать на марках, поощряя их коллекционирование. Каждый год проводится конкурс на лучшую тему марки. В среднем из 50 тысяч идей отбираются 20-25. Претендовать на появление своего изображения на марке американец может только после смерти. Как всегда, в конце года американцы пытаются предугадать, что ждет их в новом, на этот раз в 2007 году. Более серьезные футурологи, их называют в Америке прогностикаторами, выводят предсказания из тенденций, очевидных уже сегодня. Возможно, поэтому они не всегда оптимистичны, рассказывает Ян Рунов.
В журнале «Trends» тенденции Джеральд Селенте подтверждает то, что давно говорили в Китае. Веком Америки был 20 век, но не 21. Все очевиднее, что Китай становится экономической сверхдержавой. По мнению Селенте, это происходит потому, что частное предпринимательство активно развивается при поддержке правительства, стимулируется правительством. Китай 21 века называют реинкарнированной Америкой 19 века. 20 века. Страну охватила золотая лихорадка в том смысле, что все хотят побыстрее стать богатыми, и многие смогут, если учесть колоссальное трудолюбие китайцев и то, что над производством не давлеют профсоюзы, высокие требования к охране труда и здоровья, как в Соединенных Штатах и в Западной Европе. Джеральд Селенте ожидает, что в Америке еще большее распространение получит так называемый медицинский туризм. Американцы будут больше искать за пределами Соединенных Штатов медицинскую помощь, от лекарств до хирургических операций, поскольку в Америке такая помощь либо не полностью покрывается медицинской страховкой, либо слишком дорого обходится, либо находится в стадии эксперимента и еще не одобрена властями. Лечение иностранцев стало многомиллиардным бизнесом, особенно для Индии, куда едут американцы в поисках более дешевого лечения, а канадцы и англичане более быстрого. Джеральд Селенте верит, что Америку ждет затяжная рецессия, вызванная тем, что при низком среднем доходе у американцев крупные долги. Американцы вынуждены будут стать экономнее. От этого сильнее всего пострадают розничная торговля и ресторанный бизнес. Еще одно далеко идущее явление – обеднение среднего класса и его сокращение. Средний американец будет работать больше часов, будет жить дальше от места работы и больше времени тратить на дорогу от дома до работы и обратно, а зарабатывать будет меньше. Средний американец будет еще больше идеализировать старое время, а это отразится на предпочтениях публики в моде, в искусстве и в культуре. Интернет станет играть более важную роль в политике, в частности в избирательных кампаниях. Совсем недалеко время, когда голоса интернетного поколения станут решающими в избрании президента Соединенных Штатов. Интернет еще больше возьмет на себя функции почты, телефона, справочника, библиотеки.
О том, что стоит нам ожидать в будущем году, рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Наверняка с особым волнением ждет прихода Нового года Крис Браун, дебютант поп-музыки, добившийся в этом году небывалого успеха. Всего через год после выхода первого альбома он стал самым популярным исполнителем года с наибольшим количеством хитов в списках лучших песен года. В будущем году ему придется доказывать, что его успех не случайен. Ну а пока его песня «Run It» остается среди лучших. One of them brand new big boy toys. I do big boy things, I make big boy noise. Cause I know what girls want. I know what they like. They wanna stay up and party all night. So bring a friend. Let me talk to you, tell you how it is. I was thinking when I saw that body, gotta get shorty, tell her what the young boy gon' do. Damn them chicks with you, gotta be a kid. They pretty thick with a kick that's sick. To be hit, so tell me what y'all gon' do. I got friends and you got friends. They hop out and you hop in. I don't fly and they jock in. Right. The way you drop, drop makes me wild. I got friends and you got friends. Hey. They hop out and you hop in. Right. I love fly and they jock in. Right. The way you drop, drop makes me wild. Is your man on the floor? If he ain't, let me know. Let me see if you can run it, run it. Girl, indeed I can. Saying I can't be 16. Once I get in, you won't let go. I have the girls wishing they were you.
Передача «Сегодня в Америке» завершает очередной час программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Перспективы местного самоуправления в Петербурге – это главная тема следующего часа. Гостем студии будет депутат муниципального образования номер 72 Константин Ершов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Поздравляю вас с наступающими праздниками. До свидания.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250,